Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин надеялся, что своим выступлением на Валдайском форуме он сможет отвлечь нас от приключений своей крестницы. Ну, в кавычках крестница, там она буквально не крестница, но тем не менее спарринг-партнер по выборам 2018 года Ксении Собчак. Но не дождется. Мы обязательно к ее приключениям вернемся. Но нам приходится по работе, видите, заниматься каким безобразием, смотреть, что этот форум все еще идет, он все еще говорит. Выступление его пересказывать нет никакого смысла, потому что вы все это уже слышали тысячу раз, что ужасный Запад развязал войну в Европе, занимается агрессией и подчиняет себе весь мир, но мы не дадимся, и мы устроим новый справедливый мир без войны. Все это вы уже давно слышали от Владимира Путина. Теперь он просто всех, единственное, включил, и что он всех называет сумасшедшими подряд. Эти сбрендели, те сошли с ума, он один здоровый, разумный и хочет мира. Но, и даже не стоило, может быть, бы это обсуждать, если бы не одно высказывание Владимира Путина. Я хотела бы сейчас увидеть нашего гостя. Леонид Швец с нами на связи. Леонид, здравствуйте. Леонид в Киеве, где сейчас, слава богу, вот в эту минуту у него есть электричество. Леонид, все, чего я жду сейчас вот от этого, да, который у меня на экране, это хоть кто-то спросит его, зачем он уничтожает энергетику целой страны, оставляет людей без света. Ваш прогноз, будет такой вопрос или нет от этих, которые в зале сидят?
Ну, нет, конечно. Не для того, как бы, и собирали этот курултай. Они все, я уж не знаю, там раздавали ли вопросы или нет, или как-то они там сами резонируют, но те люди, которые там собрались, ну, это не те люди, которые будут задавать сложные вопросы. Вообще, честно говоря, Лукьянов так просто вообще практически оппозиционер.
Вот,
сегодня велся острые вопросы.
Да, я сейчас, вы меня все-таки опередили. Я как раз хотела сказать, что и не стоило бы нам рассказывать про Путина, Запад, ужасы этого, которые, атомные бомбы, которые Америка сбрасывает на Японию много лет назад, но он об этом не вспоминает, это как было для него, это как будто бы было вчера. Не стоило бы, если бы не удивительнейший вопрос, который задал Федор Лукьянов с удивительным примечанием. Давайте мы этот фрагмент все-таки посмотрим и обсудим.
Вопрос, наверное, риторический, учитывая, что идут боевые действия, там много всего. Но и вы, и официальные лица российские неоднократно говорили, что специальная операция идет по плану. Вот все-таки какой план, честно говоря, общество не очень понимает. В чем план?
Вы понимаете, значит, мы изначально, ведь я изначально говорил прямо в день начала операции, самое главное у нас это помощь Донбассу. Ну, смотрите, значит, я уже упоминал об этом, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы. Это первое. Второе, Луганская Народная Республика освобождена полностью. Идут мероприятия военные, связанные с самой Донецкой Республикой. Ну и, конечно, когда наши войска подошли, проживающие на этих исторических новороссийских территориях видят свое будущее вместе с Россией, как мы могли на это не откликнуться. Поэтому произошли те события, свидетелями которых мы все являемся. Они возникли в ходе, как логическое продолжение ситуации, которая сложилась на данный момент времени. Вот. Но план был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. А что конкретно там, что планирует генеральный штаб, ну, это нужно... Я знаю, конечно, что... Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать.
Это просто замечательный ответ. Помощь людям, которым уже совсем негде жить, никому из них. Они уже выехали 24-го, кстати говоря, 23 февраля их начали вывозить, потому что понимали, что все будет разрушено про Мариуполь. Я молчу, и вообще очень много про что я здесь сейчас молчу. Но, Леонид, вот эта прекрасная фраза: общество не понимает, в чем план. Общество до сих пор не понимает, в чем был план убить столько народу. И общество не понимает. Это просто действительно действительно крамола. Его нужно... Что с ним нужно сделать, с Федором Лукьяновым, после того, как он сказал это? На ваш взгляд, ваш приговор ему?
Сажать. Ну, я даже не знаю. Наверное, поощрять за смелость в таких рамках. Вот уже, извините, анус зализан, а тут появился вот такой вот молодец, который вот позволил немножко оттенить. Другое дело, что ответа на вопрос-то никто не получил. План-то
нет,
какой?
В том-то и дело. Нет, он сказал помочь людям, но мы-то уже знаем, что с этими людьми стало, с этих территорий, где эти люди, в каком они состоянии, в каком состоянии территории. Мы все это уже знаем. Все, кто услышал, знают.
Ну, дело в том, что даже если встать на точку зрения, ну, таких ярых сепаратистов, да, сторонников там, присоединения к России и так далее, но всем хорошо известно, что уж там-то мобилизация шла буквально с первых дней войны. И там убой среди мужского населения ЛНР, ДНР так называемых, ну я не знаю, наверное, конечно, таких цифр никогда мы не увидим, да, но то, что это сейчас эти районы превратились, ну, в сугубо женские районы, да, районы, где женщины, ну, я думаю, что детей там почти нет, наверное, в основном-то повывозили, да, а мужиков всех гнали с самого начала на убой. Вот то, что сейчас происходит с мобиками, да, так называемые. Изначально мобики, они были луганские и донецкие. Как огромное количество мужчин, находившихся там, они убиты. Уже убиты, ранены, покалечены. Я говорю еще раз, я сейчас не говорю о тех территориях, которые находились под контролем, по-прежнему находились под контролем Украины. Да? А это вот те самые области, которые решили освободить, им страшно помочь. Кому помочь? Может быть, правительство, там, не знаю, Москвы или Питера там, выделит какие-то деньги на венки, на могилы, ну то если есть могилы этих людей. Ну и ну, Донбасс угроблен, буквально угроблен. Его не существует, физически его не существует. Поэтому вот, собственно, и ответ на весь вопрос. Вот такой план. Помогли, молодцы. Помощь, напомню, продолжается. Сейчас активно
помогает
Херсонская,
да. Херсон.
Сейчас активно стирается с земли Бахмут, ну как в частности, да, по Славянску прилетает. Вот эти вот, вот вам помощь народу Донбасса. Ну короче, парень заврался, это никому не интересно, это похоже, что не интересно и своим. Дело в том, что не знаю, какое там общество там как-то народ безмолвствует, как в известной пьесе.
Молча, Леонид, молча не понимает, в чем план. Молча.
Самое главное, что не понимают не только Федор Лукьянов, не понимает, да, вот эта обслуга интеллектуальная, так сказать. Но я думаю, что не понимает и Мишустин, там, ни Собянин, ни весь Совбез не понимает. Вот ведь что самое главное. И самое интересное, насколько мы поняли из ответа на вопрос, не понимает и сам Путин. Вот это, я думаю, самый главный вывод из его ответа.
Да, но я точно вот вижу, что Собянин, например, ну, пытается дистанцироваться. Вот интересно, Леонид, я специально за ним слежу. Вот он пытается сделать так, чтобы в каком-то будущем никто не нашел никакой его цитаты, которая бы поддержала, вот ярко поддержала все, что здесь происходит. Интересно, согласитесь. Тоже, наверное, замечательно.
Ну, последние решения не дают такой возможности ни ему, ни Мишустину, который тоже долгое время отмалчивался. Ну, на фоне Дмитрия Медведева молчат все, в общем-то, как бы, да, соизмерить, как бы, вклад, да, такой информационный, да. Но, тем не менее, да, это все отмечали, да, это позволяло каким-то наблюдателям говорить, ну, вот если что-то там как-нибудь подвинут Путина, то это будут наименее замаранные. Вот это, наверное, вот Собянин, может быть, Мишустин. Ну, вот последовала реакция. Теперь войну в России в тылу обеспечивают официально Собянин и официально Мишустин. Ребята, чистенькими никому не уйдется, не получится уйти. Руки в крови будут у всех. У кого-то и нос, и макушка.
Спасибо, Леонид. И, как я уже сказала, нас никто не собьет с нашей цели. Наш план будет реализован. Мы обсудим, что случилось с этой дамой, с этой женщиной, Ксенией Собчак, которой пришлось срочно пришлось оставить территорию России. Мы сейчас обсудим это с нашими гостями. Но перед этим я должна сказать, что мы План наш, сегодняшний план вот нашей передачи будет таким, что мы, конечно, я смотрю краем глаза, о чем они там, как они между собой общаются. Если кто-то задаст из них вопрос, почему, зачем он садистским совершенно образом оставил без электричества территорию целой страны, почему они сейчас вынуждены думать о буржуйках, покупать печки, жить без света и заряжать утром все свои зарядные, все телефоны и банки для этого, энергетические банки, как они там называются. Почему он это сделал? Зачем он уничтожает просто быт людей? И если кто-то это спросит, то тогда мы, конечно, прервем наш разговор о Ксении Собчак и покажем вам этого смельчака. Но сейчас мы начинаем с опроса наших московских прохожих, этот разговор, которых мы спрашивали, это политика или это бизнес. Давайте посмотрим ответы.
Владимир Владимирович к ней всегда хорошо относился по ряду причин. И то, что такие события прошли, думаю, не без его ведома. Поэтому здесь и политика тоже должна быть. То есть без Владимира Владимировича здесь такое расследование не могло бы пройти. Это мое личное убеждение.
Репиар.
Возможно то, возможно другое. Мы не находимся в высших эшелонах там власти, или как это назвать. Поэтому до конца всего мы знать не можем.
Насколько я осведомлен, больше это политика, чем бизнес. А возможно для Собчак политика – это и есть бизнес.
Здесь, наверное, как теория вероятности, 50 на 50.
Ну, я думаю, что это больше политика, чем бизнес. Ну, это мое частное мнение.
Я считаю, она давно должна сидеть.
Наверное, вместе и бизнес, и политика. Я считаю, что не надо лезть в политику тому, кто сам до конца себя не оправдал перед страной, перед людьми, я так считаю. Слишком много блондинка в шоколаде, там, «Дом-2». Но это передачи, которые развращали нашу молодежь очень долго.
Да, мне кажется, больше политика. Ну, ее высказывания. Да, не знаю, мне кажется, это все взаимосвязано. И бизнес. Ну, хотя бизнес. Не знаю, наверное, кому-то все-таки перешла дорожка.
Ну, там все и деньги, и политика, все вместе.
И то, и другое. Я думаю, что политика.
Я думаю, это, скорее всего, бизнес. Вряд ли это политика. Не думаю, что она интересна, как политик, хоть кому-нибудь.
Ну, мне кажется, скорее политика. Но это мое личное мнение. Я в нем не уверен, я не разбираюсь.
Ну, не знаю, я все-таки считаю, что, скорее всего, там... Что-то было, за что стоило ее преследовать. Я думаю, что зря не будет. Вот просто так это не, на пустом месте не появляется. Все-таки я склоняюсь к тому, что имело дело какое-то нарушение закона с ее стороны. Поэтому мое мнение такое.
С нами Илья Шуманов, глава Transparency International в России. Здравствуйте, Илья. Слышно нас? Илья, здравствуйте. Мы будем еще и к другим экспертам обращаться. У нас целый опрос, бизнес это или политика. Ваше мнение, действительно, случай неординарный, человек, который был, в общем, застрахован под ланью, можно сказать, своего друга, своего отца ближайшего, и вдруг такой побег из России. Вы считаете, что случилось? Что на самом деле произошло?
Ну, смотрите, мне вообще постановка вопроса бизнес-политика, она немножко смущает по одной простой причине, потому что бизнесом и политикой в нашей стране по законам не запрещено заниматься.
Верно.
Вот. Тут и за бизнес, или политику человека могут привлечь к ответственности. Вот. Мне кажется, что здесь вопрос, наверное, не чисто политический, потому что Ксения Собчак не является политиком в привычном понимании этого слова. То есть она один раз участвовала в избирательной кампании президентской, и на этом все. Одновременно с этим у нее достаточно большой бизнес, связанный с медиа, с выпуском или продюсированием программ. И, конечно же, этот бизнес часто пересекался с вопросами, которые освещают общественно-политическую тематику. Если смотреть продолжение историй, которые происходили с администраторами телеграм-каналов, их уже последние там 3 или 4 месяца арестовывают пачками и сажают в тюрьму, то, по всей видимости, это история, которая, собственно, и подвела к Ксении, достаточно ну, сильно, видимо, подставив ее. Почему я так утверждаю об этом? Потому что речь идет о том, что все уголовные дела, которые были открыты в отношении администраторов телеграм-каналов, оппозиционных, как правило, речь шла о снятии блоков или, наоборот, установке блоков на негатив в публикациях администраторов телеграм-каналов. Вот. Мне кажется, что эта версия она более устойчива, потому что администратор или коммерческий директор, сотрудники медиа-продуктов, которые создавал Собчак, признались в том, что они участвовали в таких вещах, соответственно, взаимодействовали с Ростехом или с его структурами для того, чтобы блокировать негатив от публикации, связанной с Сергеем Викторовичем Чемизом и госкорпорацией Ростех. И, по всей видимости, это более-менее похоже на правду. То есть вот именно какие-то рамки, возможно, унижения или оскорбления, или запрет на это, или вымогательство денежных средств у ближнего круга президента, возможно, это и есть красная линия, за которой зашла команда Собчак, ну и, видимо, за это ей собственно, прилетает.
За это ей перестали попрощать. Я какой вам задам вопрос. Мы еще эту историю с Чемизовым отдельно обсудим. У нас будет сюжет о том, почему это завязано с Сергеем Чемизовым. Очень, мне кажется, верную вещь вы сказали, что не трогай, ты, пожалуйста, там живи в свое удовольствие, не трогай ближайшее окружение. Но объясним для нашей аудитории, которая не в теме в этой совсем, что понятие блокировок негативных материалов – это отвратительное понятие, на самом деле, за деньги. Вы мне деньги, а я не буду публиковать, сливать этот компромат. Существовало очень давно в российской журналистике, очень давно. Чем вы объясняете, что только сейчас? И, кстати говоря, это понятие блокировок нигде, ну, я даже не знаю, юридической статьи в Уголовном кодексе или в административном, под которой его можно, ну, скорее всего, вымогательство, да, шантаж, вымогательство. Но описано, оно не было понятие в юриспруденции, не было описано понятие блокировать негатив за деньги, не печатать негатив за деньги. Чем вы объясняете, что именно сейчас прокатилась эта волна, впервые за много лет существования этого явления сейчас она прокатилась? Встречали ли вы прежде попытки государства бороться с этим отвратительным явлением?
Конечно же, эта история была и не появилась не сейчас. Вот. На региональном уровне она существует достаточно давно, и преследовали администраторов телеграм-каналов и пабликов, которые анонимно распространяли информацию компрометирующего характера в отношении публичных регионов уже объясняется. Вот. С появлением телеграма это стало делать сложнее. Вот. Могу сказать, что у госкорпорация Ростех порядка 1000 сейчас предприятий, которые входят в этот большой гигантский холдинг. И каждое предприятие имеет свой сайт, имеет своих сотрудников, возбуждаются уголовные дела, мошенничество, подрядчики воруют и так далее, и так далее. То есть это постоянный негатив, который есть из-за того, что это, по сути, ну, не знаю, несколько отраслей российской экономики полностью завязаны на одну госкорпорацию. Понятно, что она будет постоянно в скандалах, потому что, не знаю, не проходит недели или месяца, как возбуждается какое-то уголовное дело в отношении сотрудников этой госкорпорации. Посему вот весь негативный образ и работа с публичным брендом Ростеха достаточно затруднена. Вот у президента, назовем так его, да, это заместитель Чемизова, господин Бравко, который является супругом Тины Канделаки, и публикация информации о израильском паспорте Ксении Собчак в телеграм-канале Тины Канделаки, публикация, по сути, всех персональных данных, которые там есть, какие-то небольшие вставочки были, закрывающие какие-то цифры в паспорте Ксении Собчак. Вот. Это косвенная отсылка, на самом деле, к тому, что эти события могут быть связаны. По всей видимости, ценник у Ксении Собчак был неподъемным для менеджеров Ростеха, или они поругались, или что-то еще произошло. Вот. Ну и, видимо, здесь есть некий элемент, связанный с тем, что именно он мог привести к возбуждению уголовного дела.
Да, это...
Администраторов...
Да, это очень интересно то, что вы сказали. Да. Нет, действительно, вы назвали очень точно эту красную линию, которую, видимо, она... То есть дело совершенно не... Почему мы говорим политика, Илья? Я когда ставлю вопрос политика или бизнес, политика-то имеется в виду, когда вот руководитель ГУЛАГа говорит, это потому что она брала у меня интервью. Кто-то говорит, потому что она новости, осторожно, Собчак. Вот это политика, что она занималась какими-то вещами, правда, ими занимаются многие, в России немногие, но она этим занималась. Но... За это ее, как мы понимаем, если бы делу хотели придать политический характер, ну, наверное, ей бы это инкриминировали. Ей это не инкриминировалось. Поэтому все-таки мы не считаем, вот там люди, мы, наблюдатели, не считаем, что это политическое дело, а бизнесом мы называем то, о чем вы говорите.
Елена, я просто добавлю еще, может быть, 5 копеек к вашим словам. Для понимания, Ксения Собчак достаточно богатая дама. Вот, то только в предвыборной президентской декларации она задекларировала, по-моему, 400 миллионов рублей. Невероятный объем вкладов, недвижимости, автомобили Бентли и так далее, и так далее. Ну и понятно, что у нее успешный бизнес, который приносит очень большие деньги. В деньгах она особо-то на самом деле не нуждается, и поэтому если покупать ее, то покупать только очень дорого. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что вот, как политический актор в России – она не попадает в категорию оппозиционеров, потому что если послушать сейчас оппозиционные группы, будь то видеоблогеров оппозиционных, выходцев с «Эхо Москвы», будь то команду Навального, будь то кого-то еще, она однозначно там для них является не рукопожатной. С другой стороны, и в тусовке Канделаки, Маргарита Симоньян и так далее, и так далее, она тоже не является своей. Исходя из этого, вот неопределившееся явление, которое есть сейчас в нашем текущем диалоге в виде Ксении Собчак, по-моему, и является неким таким хорошим не знаю, символом сидящего на двух стульях, который падает всегда. Вот, поэтому... Видимо, так.
Да, то есть обе стороны эти стулья раздвигают, каждый в свою. Вот на этот раз стул отодвинула сторона администрации президента. Спасибо, Илья. Мы с вами обязательно продолжим разговор после нашего сюжета, в котором подробненько мы описали все эти взаимоотношения треугольника Тина Канделаки, Чемизов и Ксения Собчак. Но перед тем, как передать нашему эксперту Илье Давлячину слово, а он находится в Литве, в которую... Вот вы сейчас посмотрите, пожалуйста, кадры пересечения границы Ксении Собчак. Она идет пешком на этих кадрах. Она... Ее сопровождает молодой человек. В кепке там кто-то смеялся, что он похож на Антона Красовского, этот молодой человек. Никто не знает, кто этот человек. Не вижу кадров. Вот мне... Да, вот теперь вы хорошо видите эти кадры. Вы видите, что она идет в сопровождении этого человека. Вот они идут, и вот сейчас вы увидите, что мы не знаем, пересек ли он с ней эту границу. Вот видите, они подходят к белой черте, и на этом съемка обрывается. Мы не знаем, кто этот человек, пересек ли он границу, мы поговорим об этом с Ильей. И второй момент странный в этой истории. Почему Ксении Собчак было не сказать уже давно, что у нее есть израильский паспорт? Почему она публиковала вот такие видео? Давайте вот это видео тоже вспомним. Наверное, все его слушали. Почему-то вот без звука оно у нас. Ну, это очень легко его переозвучить, что вот вы думаете, что я в Израиле. Нет, нет никакого гражданина, никакого Израиля. Она не говорит четко, что нет гражданства. Она говорит, что это все ерунда. Какой там Израиль? Почему вы все это придумываете? Я здесь, вот похоже ли это на реку Иордан? А это вообще-то ресторан Аркадия Новикова. Ну все, вы дальше можете уже это не показывать, потому что все равно звука нет. А понятно было бы со звуком, что она от этого дела отрекается. Есть еще несколько ее суждений, в которых говорится о том, что зачем мне приписывать какие-то гражданства, у меня есть и будет российское. И сегодня литовские власти подтвердили официально, что она, ей не нужна виза, она пересекла границу по израильскому паспорту и может находиться в стране 3 месяца. Илья Давлячин, вам слово, здравствуйте.
Добрый вечер.
Теперь 3 месяца вместе с Ксенией Собчак, если она раньше не уедет, можете вот ходить и выискивать ее на проспекте Гедиминаса. Илья, кто этот человек, который с ней там был? Это понятно уже или нет?
Мы сами, честно говоря, затрудняемся ответить на вопрос, кто вот этот человек, который сопровождал Ксению Собчак, и пересек ли он с ней границу. Судя по всему, не пересек, это какой-то сопровождающий, потому что, заметьте, насколько быстро кадры с ее паспортом и с пересечением границы оказались слиты в телеграм-каналы и в госагентство РИА Новости. Ну, то есть там прошло буквально считанные часы, если не минуты. Поэтому, если бы стало понятно, что это за человек, я думаю, его бы личность тоже была опубликована вот в этих ресурсах. Но, кстати, я бы не сказал, что Вильнюс прямо сейчас жужжит и очень сильно обсуждает.
Вообще, да, да. Трудно представить фильм «Вильнюс жужжащим» по этому поводу, конечно.
Ну, ходим, присматриваемся, на самом деле, если бы здесь была Собчак, и если бы вот все эти часы она здесь находилась, я думаю, что это уже куда бы протекло, потому что, город Вильнюс, город небольшой, и, судя по всему, и, скорее всего, Собчак использовала Литву как такую транзитную метку и, скорее всего, уже выехала куда-то. Но я хотел вернуться ко всей этой истории по поводу блоков, по поводу телеграм-каналов.
Да.
И, да, это, на самом деле, интересная история, потому что как работает обычно блог в СМИ, телеграм-каналах. Это не работает так, что, я, собственно, изучал эту тему, это не работает так, что журналисты обращаются к какой-то фигуре или компании, особенно сейчас, во времена, когда там дают 15 лет за то, что люди могут назвать войну войной. Нет, обычно большие компании, я, например, знаю несколько случаев, когда Фосагра, известная корпорация, просила блог у СМИ и получала этот блог, когда USM Holding Алишера Усманова тоже добивался блокировки в СМИ и эту компанию не освещали и не критиковали. Поэтому, когда СМИ, когда Следственный комитет и гособвинение говорит о том, что это якобы сами администраторы, я так понимаю, холдинга «Осторожно, медиа», который возглавляет Ксения Собчак, именно они обратились к Чемизову или там к людям, которые представляют его интересы, и попросили там денег за блокировку. Но на мой взгляд, это какая-то либо удивительно новая история, либо откровенный фейк. Я с таким раньше, честно говоря, не встречался.
Но ведь он же признал, что он взял эти деньги, ее администратор.
Нет, там не совсем так. Он, может быть, и взял эти деньги, но еще раз. Сама фигура, например, второго человека, мы можем объяснить сегодня, писали про этого человека, который тоже является потерпевшим по этому делу. Это бывший сотрудник полиции, это человек, который, его фамилия Балдухаев, и он все последние годы связан с Сергеем Чемизовым. Нам этого не сказали, просто назвали его фамилию, прозвучало на в суде, и пошли дальше. Но на самом деле то, что очередной раз мы сталкиваемся с тем, что Сергей Чемизов появляется в уголовном деле, в журналистском уголовном деле, это такой тревожный звоночек. Я напомню, что фамилия Сергея Чемизова звучала при раскрутке дела журналиста Ивана Сафронова, который работал в Роскосмосе, а до этого писал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». И тогда снова промелькнула фигура Чемизова, в первый раз промелькнула фигура Чемизова, и сейчас это происходит во второй раз.
Подождите, а как она тогда мелькала? Я просто хорошо знаю это дело, поэтому как Чемизов мелькал в деле Сафронова?
Этого, раз уж вы заговорили, этого нигде пока не было и нигде не освещал. Была пресс-конференция у Сергея Чемизова после какого-то там космического авиационного мероприятия, и журналисты подошли к Сергею Чемизову, а тогда только задержали Ваню Сафронова, только возбудили на него уголовное дело, и, по-моему, даже еще не было его ареста. И у Чемизова, Ваня писал тогда про то, что, насколько помню, его повышают или какую-то награду Сергею Чемизову дают, и, собственно, к Чемизову журналисты обратились с вопросом, что вы думаете об уголовном деле Ивана Сафронова. И есть две версии, что тогда Сергей Чемизов сказал. По одной из версий он сказал: Ване нужно определиться, на чьей стороне либо нашей, либо их, имея в виду, естественно, американскую и западную сторону. А по второй версии, я слышал от журналистов, которые там присутствовали, а это были там несколько человек, Сергей Чемезов сказал, что рано или поздно то, чем занимается Ваня, должно было ему аукнуться. Вот я не знаю, какая из двух версий более правдоподобна, но факт в том, что новости с того пресс-подхода Сергея Чемезова не вышли нигде. Их запретила пресс-служба Ростеха. Вот до этого никто об этом не рассказывал, но раз уж мы заговорили о Чемезове, то ну, глупо уже держать это в секрете. Вот так это было во время Ивана Сафронова, в уголовном деле Ивана Сафронова.
Так, Илья, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что для того, чтобы объявить ТАССу, РИА Новости, государственным агентством, что Ксения Собчак мало того, что проходит по этому делу, она является и, ну, не обвиняемой, а подозреваемой, и что ей грозит такой-то срок, мы про этот срок до 15 лет прочитали в официальных информационных агентствах. Согласны ли вы, что для этого нужна отмашка Владимира Путина, что к нему пришли люди и сказали, что ну что уже, вот можно уже, даете нам? Может быть, ему объяснили пиарщики его в лице Дмитрия Пескова или кто у него там доверенное лицо, что слишком много негатива она вызывает, и если вы от нее наконец-то отречетесь, ну, народ вас очень одобрит. Вы будете просто над всеми объективный, справедливый, высший, самый справедливый суд во всем белом свете. Считаете ли вы, что эта отмашка была дана?
Ну, тут мы можем только гадать, поскольку...
Ну, конечно.
Да, но вот по опыту предыдущих лет, я думаю, что Владимир Путин, безусловно, в курсе этого дела. Ну, сложно сравнивать Собчак, например, с какими-то высокопоставленными чиновниками, типа Алексея Улюкаева, но факт был в том, что когда задерживали Улюкаева, об этом, безусловно, знал Путин, и, безусловно, он, и мы это точно знаем, он тогда давал свое разрешение на это. Судя по всему, так может быть и в деле Ксении Собчак, потому что... Ну, она, мягко говоря, не посторонний человек Владимиру Путину и его окружению. Я напомню вот эту фотографию знаменитую Ксении Собчак и Виктора Золотова. Ну, Золотов, конечно, ни при чем здесь в этом деле, но то, что Владимир Путин, во-первых, точно знает об этом уголовном деле, и, ну, не знаю, спросили ли у него на этом мероприятии сегодняшнем замечательном про преследование Ксении Собчак, но то предположение, что Владимир Путин дал свое согласие на преследование Ксении Собчак, я думаю, он ну, абсолютно безусловно.
Абсолютно, да. Спасибо, Илья. Мне тоже так кажется. Я вообще-то думаю, что всем так кажется. Кстати говоря, нам можно звонить в эфир и высказывать свои мнения по этому поводу. У нас телефон включен в Телеграме. Уважаемые коллеги, давайте посмотрим, коллеги и зрители, посмотрим сюжет ровно вот об этих связях и у администраторов с другими администраторами. И, может быть, сложится картина, наконец, тоже такая более полная.
25 октября по делу о вымогательстве был задержан коммерческий директор медиахолдинга «Осторожно, медиа» журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Также силовики задержали бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского, Кузьмина. Суханов был задержан в московском ресторане при встрече с представителем Сергея Чемезова. Следствие утверждает, что Суханов получил деньги за обещание удалить конкретный пост в телеграм-канале «Тушите свет» и гарантии в дальнейшем не публиковать негативные новости о госкорпорации «Ростех» и самом Чемезове. Суханову и Романовскому вменяют вымогательство 11 миллионов рублей. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. В посте, за удаление которого они якобы требовали деньги, шла речь о дне рождения миллиардера Андрея Бокарева, который отмечал его с размахом. Авторы телеграм-канала «Тушите свет» писали, что среди гостей были Сергей Чемезов и Григорий Лепс. База сообщила, что заявление о вымогательстве написал лично Чемезов. Передавал заявление и вел переговоры об удалении постов бывший начальник полиции Капотни Андрей Балдухаев. Сейчас он работает в компании V-Holding, принадлежащей.
Жаль. Очень жаль, что сюжет оборвался. Ну, хорошо, Илья, снова вам слово. Мне просто хотелось, конечно, чтобы вы это дослушали, Илья, вот все, что будет тут да, сейчас сказано.
Да, на самом деле.
Вам придется досказывать, да.
Да, это то, что, собственно, мы сегодня писали. Вот этот V-Holding – это такая большая структура, которая в том числе, например, владеет алюминиевыми активами в Центральной Европе, извините. А владельцем этого холдинга является Виталий Машицкий. Это, собственно, близкий приятель Сергея Чемезова. Он, например, и не скрывал вот свою дружбу с Чемезовым, когда давал интервью «Ведомостям» и говорил, что они дружат с детства, там ходили курить вместе и так далее и тому подобное. Вот. Но работать в холдинге, на самом деле, Балдухаев стал не так давно. Ну, где-то вот по нашим сведениям, в 17-18 году. А до этого он действительно работал полицейским в МВД, например, Капотне. И там был замечен в не очень такой приятной истории, когда там был вещдок, это был мотоцикл. Этот мотоцикл был продан. И, собственно, тогда Балдухаева проверяли на возможный состав преступления, но его вот эта проверка закончилась ничем. Ну и спустя какие-то годы он получил уже награду за хорошую работу в должности начальника полиции, а потом ушел из полиции и стал работать в компании друга Сергея Чемезова. Вот еще раз повторю, что это опять довольно такой тревожный звоночек, что снова мы сталкиваемся с Сергеем Чемезовым и снова преследование журналистов.
Спасибо, Илья. И, Илья, теперь уже вам слово. Илья, Transparency International, Илья Шуманов. Я вот, ну, мне придется просто рассказывать то, что было. Мне очень просто правда жаль, что сюжет оборвался, потому что речь там шла вот об этом, об этой семейной связке, об этом агентстве «Апостол», который начинал будущий муж Тины Кандилаки, потом он ушел к Чемезову работать, она осталась на хозяйстве в этом самом «Апостоле». И в конце концов есть, ну, я не думаю, что это какая-то, что эти слухи даже назвать можно непроверенными. Есть такая версия, что именно Сергей Чемезов помогал в ее карьере, потому что это агентство, через него проходили огромное количество, включая ребрендинг его компании, деловых контрактов, связанных с его компанией, и он помогал ей с Матч ТВ генеральным директором. Не думаю, что в этом есть какой-то криминал и в дальнейших ее шагах. Скажите, пожалуйста, может ли каким-то образом включается ли вот в эту схему отношение Тины Кандилаки и Ксении Собчак? Или это абсолютно связка отсутствует? Это история лично Чемезов, Собчак, ну там Путин, который все это санкционировал. Здесь есть эта Тина Кандилаки, которая, кроме того поста, о котором мы говорили? Ее агентство?
Вы пришли к человеку, который занимается антикоррупцией, спрашивает про связь Ксении Собчак и Тины Кандилаки. Вот, ну ладно, постараюсь я ответить. Одним глазом я слежу за этой историей и могу сказать, что Тина Кандилаки никогда не жаловала Ксению Собчак и наоборот. Вот. По сути, конкурирующие команды, и с учетом того, что в одном случае есть свой медиахолдинг, ну, собственно, активно работает и в среде, в которой работает госпожа Собчак, а в другой стороне работает, ну, какое-то медиа-присутствие, имеет Ростех и связанные с ними пиар-агентства. Вот. По всей видимости, договориться у них не получилось, эта связка действительно... Есть две фигуры яркие. Про связь Тины Кандилаки с Чемезовым, мне кажется, вы уже набрали уже некоторое количество примеров на пальцах одной руки, посчитали их. Могу сказать, что там один из известных, ну, не оппозиционных медиахолдингов RTVI, который тоже прислоняли к Сергею Викторовичу Чемезову журналисты. Вот. Хочу сказать, что там Тина Кандилаки тоже в какой-то момент вела, по-моему, программу, у нее была там отдельная. Вот. Но в целом я не вижу на самом деле никакой проблемы, то есть именно с точки зрения конкуренции, если она происходит. За что, мне кажется, тот объем денег, который тратил Ростех на блоки, он уже, ну, зашкалил какой-то определенный объем денег, выделяемый на пиар. Вот. Почему я так говорю? Потому что администратор Ксения Собчак подтвердил, что он получил там 800 тысяч рублей за блок в отношении какой-то конкретной истории, а всего в уголовном деле таких эпизодов, по всей видимости, больше дюжины. Вот. 11 миллионов рублей вменяет господину коммерческому директору Ксении Собчак. То есть это была какая-то достаточно распространенная, по всей видимости, история, если мы эквивалент одного поста, вот, блока, можем зафиксировать как некую базу.
Илья, а вот все-таки вот. Объясните, а что криминального? Ну вот этот день рождения, вот этот пост, который о том, что на дне рождения были лепсы, там кто-то еще, человек, фамилия которого никому не говорит. Что, почему они готовы были выплачивать эти деньги? Почему, что за компромат мог быть опубликован в этих телеграм-каналах, который вот так не хотелось ему видеть? Что это?
И смотрите, сейчас активно формируются санкционные списки Европейского Союза, там, Соединенных Штатов Америки, других стран и так далее. И, разумеется, связи с политически значимыми фигурами, с близким кругом Владимира Путина, такими как Сергей Чемезов, его старый сослуживцы по КГБ, оно добавляет рисков для людей, которые на текущий момент еще находятся где-то в какой-то такой серой зоне или пытаются в нее каким-то образом войти. И господин Лепс, и господин Чемезов, ну и господин Бокарев тоже, на самом деле, попали в какие-то санкционные списки. Списка, например, нет, поэтому, может быть, для него, как лица, который имеет достаточно большие связи, а в Европе, а его там холдинги достаточно активно работали именно там, видимо, это дополнительные риски создает. Поэтому надо смотреть, кому есть что терять и для кого важно удаление этой информации. Вот. Поэтому эксперты все знают про связь между Бокаревым условно и Чемезовым. А для Бокарева такую связь публично каким-то образом пиарить сейчас достаточно опасно. Мне кажется, что это вот объяснение конкретной истории.
Да, интересно. Спасибо. Спасибо. Давайте мы посмотрим мнение. Мы записали специально мнение других экспертов. Вы хорошо узнаете сейчас всех по поводу этой истории, что они думают, откуда ноги растут.
С моей экономической точки зрения, это, конечно, не бизнес. О каком здесь бизнесе вообще может идти речь? Не там формальное обвинение, которое предъявлено, это не деньги для ни для Сергея Чемезова, ни для Ксении Анатольевны, ни для кого вообще. Бизнеса на вымогательстве денег у личных друзей Владимира Путина в России сделать не удавалось никому, и думаю, что Ксения Анатольевна достаточно разумна, чтобы такого бизнеса не делать. Да, я уже не говорю про ее какие-то морально-этические качества. Думаю, что, насколько я знаю, она бы не позволила себе рэкет или вымогательство как вид деятельности. Да, а вот тот факт, что в России действительно последовательно уничтожаются сейчас даже, скажем, конструктивные оппозиционеры, а Ксения Собчак, она пыталась все время удерживать позицию конструктивного оппозиционера, который говорит то, что думает, и думает не то, что хочет Кремль, но при этом ведет себя в неких рамках приличного публичного поля. Да, понятно, сейчас все это будет выдавливаться, понятно, что больше это никому не нужно, тем более, что Путин же четко объяснял, что он делит всех людей, которые не его друзья, на врагов и предателей. И врагов он может уважать, а предателей он ненавидит. А Ксения Анатольевна как бы была из его же лагеря в свое время, да, и он с ней сотрудничал, она дочь Собчака, да, с которым он очень много сотрудничал, и вдруг она ему оппонирует, и вдруг она против, и вдруг она против войны, и вдруг она против политики России, да, и вдруг она, так сказать, делает смелое интервью, это может расцениваться как предательство, а предателю в его понимании надо карать. Поэтому скорее здесь речь идет о наказании, а не о каких-то хозяйственных разборках.
Тут главное с терминами разобраться, что такое политика, что такое бизнес. Но в данном случае это и то, и другое, можно без хлеба, как говорил Винни-Пух. Потому что блок на негатив, это обычная история, которая зачастую люди, то есть есть в новостном пространстве, когда вы берете деньги за рекламу, это стоит, условно говоря, там 10 рублей. Когда вы берете блок за негатив, он может стоить там умножить на 10. И зачастую там это, таких скандалов было ВОЗ и Телега. Соответственно, когда менеджеры на этом налетали. В данном случае это тень на плетение или это имеет под собой основание? Я не исключаю, что там есть, как это, дым без воды, без огня не бывает. Другое дело, что обычно это разрешается кулуарно. Я не думаю, что в данном случае с инакомыслием можно разбираться и... не обязательно это выбирать Ксению Собчак в данном случае. То бишь я могу сказать, что это подобного рода компромат практически на всех, кто балуется, скажем так, в этом поле пытается зарабатывать профессионально.
Ну, я думаю, что политика, бизнес мы узнаем, если у нее отобрали незаконно полученную долю в крабовом этом активе, то может быть какой-то и бизнес тоже. Но у нас принято как с опричнины, если не раньше начиная, разграбить и забрать все, что есть. Поэтому будем посмотреть. Вот. Такое впечатление, что просто там, не знаю, крестный отец рассердился на дочь, решил пошлепать по попке. Я как-то вот не верю все пока еще в серьезность каких-то агрессивных намерений российской власти по поводу Ксении Собчак. Она получила там какие-то от десятка, говорят, до 50 миллионов за сбивание Навального в выборах, потому что, ну, она крестная дочь, потому что там у Путина отношение к семьям тех, кто ему на каком-то этапе помог, будь то семья Ельцина или будь то семья Собчака особенно, вот, какие-то остатки и понятия затесались в его странном воображении. Вот, поэтому я думаю, что ей можно приблизительно все, в том числе говорить всякую хрень и так далее. Я не очень верю, что сейчас настолько изменилось отношение к ней, или изменилось вообще отношение. Мне кажется, ты пошлепают по попке, через какое-то время отпустит. Надо смотреть по активам. Если разграбит, стоит еще раз встретиться на интервью. Если не разграбит, то значит все так, как я сказал.
Те, кто слушал нас по радио и не видел лиц этих людей, это были экономист Андрей Мовчан, предприниматель Дмитрий Потапенко и бизнесмен и политик Евгений Чичваркин. Вот такие мнения прозвучали. Мне сказали, что этот сюжет наш несчастный, который был сломан в Ютубе, снова готов к просмотру. Давайте мы посмотрим и продолжим обсуждение.
25 октября по делу о вымогательстве был задержан коммерческий директор медиахолдинга «Осторожно, медиа» журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Также силовики задержали бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского, Кузьмина. Суханов был задержан в московском ресторане при встрече с представителем Сергея Чемезова. Следствие утверждает, что Суханов получил деньги за обещание удалить конкретный пост в телеграм-канале «Тушите свет» и гарантии в дальнейшем не публиковать негативные новости о госкорпорации «Ростех» и самом Чемезове. Суханову и Романовскому вменяют вымогательство 11 миллионов рублей. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. В посте, за удаление которого они якобы требовали деньги, шла речь о дне рождения миллиардера Андрея Бокарева, который отмечал его с размахом. Авторы телеграм-канала «Тушите свет» писали, что среди гостей были Сергей Чемезов и Григорий Лепс. База сообщила, что заявление о вымогательстве написал лично Чемезов. Передавал заявление и вел переговоры об удалении постов бывший начальник полиции Капотни Андрей Балдухаев. Сейчас он работает в компании «Вихолдинг», принадлежащей близкому другу Чемезова Виталию Мощицкому. 26 октября следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в Подмосковье. У полиции было постановление на ее арест, однако журналистки дома не оказалось. Тогда полиция стала поджидать Собчак в аэропорту Внуково, так как следствию было известно, что она купила билеты в Дубай и Турцию, правда, на разные даты. Впрочем, старания правоохранительных органов были напрасны. Журналистка покинула Россию еще до обысков и через Беларусь выехала в Литву по израильскому паспорту. 26 октября Тверской суд арестовал Кирилла Суханова и Ариана Романовского до 24 декабря. Романовский вину не признал. Он заявил в суде, что действительно публиковал пост о дне рождения Бокарева, однако в нем не было ничего порочащего, просто светская хроника. Более того, Романовский заявил, что никаких переговоров о денежном вознаграждении с представителями Чемезова не вел. В свою очередь Суханов заявил, что у него нет доступа к публикации материалов в канале «Тушите свет», так что вымогательством он не занимался. Однако коммерческий директор признал, что получил от представителя Чемезова 800 тысяч рублей, правда не объяснил за что. Суханов выразил готовность вернуть эти деньги и принести публичные извинения главе Ростеха. 26 октября ТАСС и РТ сообщили, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Журналистка в своем телеграм-канале «Кровавая барыня», ни словом не упомянув об обвинениях, выдвинутых против нее лично, назвала обвинения в вымогательстве против Суханова абсурдными, а уголовное дело – давлением на редакцию «Осторожно, медиа». Телеграм-канал ВЧК УГПУ сообщил, что Ариан Романовский, считающийся автором компрометирующего поста, тесно сотрудничал с пиарщицей Ольгой Архаровой, находящейся под стражей по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. В свою очередь, Кирилл Суханов сотрудничал с админами телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Кремлевский мамковед». Владельцев этих каналов обвиняют в вымогательстве у директора по особым поручениям Ростеха Василия Бравко, который с 2016 года женат на Тине Канделаки. Еще до свадьбы Бравко и Канделаки вместе работали в пиар-холдинге «Апостол», основанном в 2008 году. Учредитель компании Василий Бравко тогда занимался продвижением журнала «Русский пионер» вместе с его главным редактором, журналистом кремлевского пула Андреем Колесниковым. В 2012 году «Апостол» под руководством Бравко провел ребрендинг госкорпорации «Ростехнологии». Тогда-то и началось сотрудничество пары с Сергеем Чемезовым. За скромные по тем меркам $1.5 миллиона корпорация стала называться «Ростехом», получила новый логотип и фирменный стиль. А в 2013 году Василий Бравко получил должность главы службы коммуникации Ростеха. Покинув «Апостол», Бравко оставил генеральным директором Тину Канделаки. После этого компания стала получать много госконтрактов, в том числе с дочерними фирмами Ростеха. Например, в 2014 году «Апостол» выиграл тендер на ребрендинг концерна «Калашников» за 15 миллионов рублей. Глава Ростеха Сергей Чемезов помогал не только Бравко и Канделаки. В 2006 году Сергей Адоньев создал торговую марку «Йота», ставшую пионером 4G в России. Тогда же Чемезов начал поддерживать это направление, а в 2008 году Ростех выкупил 25% компании, владевшей торговой маркой. Адоньев, будучи человеком Чемезова, занимался инвестициями и меценатством. В частности, когда у «Новой газеты» возникли проблемы с финансированием, Адоньев начал перечислять изданию ежемесячное пожертвование. Сотрудники редакции подтверждали эту информацию изданию «Проект». В 2017 году Ксения Собчак объявила о своем выдвижении на выборы президента России. Одним из двух главных спонсоров кампании стал Сергей Адоньев. Источник издания «Проект» уверен, что это решение обсуждалось с Чемезовым, а тот обсуждал его с Путиным. Алексей Навальный, недопущенный до тех выборов, назвал кандидатуру Собчак спойлером. В итоге Ксения Собчак набрала менее 2% голосов. Так или иначе, но на тот момент Сергей Чемезов был неким общим звеном для Ксении Собчак и Тины Канделаки. Теперь в паре его подшефных, если так можно выразиться, осталась одна Канделаки.
Ну, вот видите, у нас ни по графику, ни по плану пошла программа из-за того, что этот сюжет мы показали в конце, который мы... всю эту программу, но я спрошу Леонида. Леонид, здравствуйте еще раз. В конце программы завершаете вы ее. Это очень важный вопрос. В Украине, где вы живете, в отношении к заявлениям, к украинским заявлениям Собчак было каким? Когда она как бы во время избирательной кампании в президенты России, ей разрешалось говорить, что Крым не наш. Ей официально это разрешалось говорить в российских федеральных каналах.
Ну, поверьте, внимание к этой даме полусвета, российской даме полусвета в Украине, ну, далеко не такое пристальное. Я могу зато по свежим следам сказать, как здесь отреагировали на ее провокационный такой диалог, когда она недавно была в Грузии и пыталась выставить недоумком парня, грузина, владельца бара, куда... не всех русских пускают, то есть только тех, которые говорят, что Путин вот то, что вы подумали, и Крым наш. И Собчак там пыталась вести разговор в том духе, что нет ли в этом здесь такого... не являются ли русские новыми евреями. Знаете, это было тотальное свинство, да, и в украинских соцсетях, насколько мне известно, и в русских тоже, а уж в грузинских как тем более, это обсуждалось очень живо. И там она, в общем, получала те лестные эпитеты, которых, наверное, заслужила.
Ну, да.
Во всей этой истории, если мне, я буквально пару слов, тут понятно, как бы, что немножко подкручиваются гайки, и если раньше можно было немножко там подгавкивать там, на Чемезова, на кого-то еще, такая как бы разрешенная свобода. То есть с этим сейчас будут дополнительные проблемы. Это одна тема, вы ее тут попытались осветить достаточно, может быть, даже слишком подробно, как мне показалось. Здесь есть еще другой момент. Сейчас все понимают, и Ксения Собчак среди тех, кто тоже понимает, сейчас такой период неопределенности, все валится, и надо определяться с личной карьерой, что делать дальше, как быть дальше.
Леонид, ей уже теперь, похоже, с этим точно не помогут в Кремле. Наверное. До свидания.